Утром угрюмый экипаж потянулся по одному в кают-компанию. Никто не смотрел в конец стола, где мрачный капитан Желика прихлебывал из чашки особый напиток, который Мура обычно готовил лишь в торжественных случаях. Сейчас никакого торжественного случая не было, но Стюарт, по-видимому, решил, что команду следует подбодрить. Появился готовый к визиту в город Ван Райк, облегающий мундир, застегнутый до подбородка, на голове офицерская фуражка с кокардой. Джелика крякнул и поднялся, оттолкнув свою чашку. При этом он глядел столь сурово, что никто из присутствующих не рискнул пожелать ему успеха. Дэйн спустился в пустой трюм и произвел кое-какие измерения. Он решил приготовиться на тот случай, если им повезет и королеву зафрахтует. Трюм состоял из двух отделений, огромного помещения, занимавшего треть корабля, и маленькой кладовой, расположенной палубой выше и предназначенной для хранения особо ценных и нестандартных грузов. Кроме того, была еще крошечная каморка, где на стеллажах и в ящиках хранились товары для контакта. Небольшие безделушки, заводные куклы, украшения стекла, проволоки и никелированного металла. Все для привлечения дикарей и наивных туземцев. Тренируясь в знании торгового каталога, Дэйн полез по стеллажам. Ван Райк уже дважды водил его сюда, но Дэйн все еще не утратил первоначального чувства изумления перед разнообразием и качеством этих товаров, знаниями и воображением суперкарга, собравшего всю эту коллекцию. Здесь были подарки для вождей и царьков, были и диковинки, поглазеть на которые наверняка сбежится от мала до велика все население любой туземной деревушки. Конечно, запасы такого товара были строго ограничены, но вещицы были подобраны с такой тщательностью, с таким глубоким пониманием психологии, как человеческой, так и негуманоидной, что покупатели у королевы были обеспечены на любой отсталой планете. Впрочем, на Лимбо все это было ни к чему. На таком пепелище не могла уцелеть никакая разумная жизнь. Если бы там хоть кто-нибудь уцелел, изыскатели сообщили бы об этом. Цена планеты возросла бы. А, возможно, ее и вовсе сняли бы с торгов до тех пор, пока правительственные служащие не изучат ее основательнее. Стараясь отогнать неприятные мысли, Дэйн заставил себя углубиться в осмотр товаров для контакта. Из терпеливых разъяснений Ван Райка, подкрепленных практическими примерами, Дэйн уже знал, в каких случаях предлагаются те или иные товары. Насколько он понял, зачастую в ход шли и вещицы, изготовленные членами экипажа. Жизнь на корабле во время длительных перелетов однообразна. Управление переключается на автоматику, и обязанности команды сведены к минимуму. Скука и безделье вызывают космические мании, и труженики галактических трасс быстро поняли, что спастись можно, лишь заняв каким-нибудь делом голову и руки. Спасение было в хобби, в любом хобби. Капитан Желика, например, увлекался ксенобиологией, причем это его увлечение было далеко не любительским. Он не имел возможности держать свои коллекции на борту. Исключение делалось только для любимцев, вроде голубого хубата, обитавшего в клетке в капитанской каюте. Но стереофото, которое он делал, наблюдая жизнь на иных мирах, принесли ему определенную известность среди натуралистов-профессионалов. Стин Вилкокс, чьи дни проходили в возне с однообразными математическими вычислениями, пытался переводить свои формулы на язык музыки. Но самое странное хобби было у врача Тау. Тау коллекционировал магические приемы лекарей и знахарей отсталых племен и пытался найти рациональное зерно, лежащее в основе инопланетных мумба-юмба. Дэйн взял в руки одно из творений Муры – стеклопластиковый шар, в котором плавало какое-то странное насекомое с радужными крыльями, совсем живое на вид. Внезапно скользнувшая по обшивке тень заставила его вздрогнуть. Это был Синдбад, корабельный кот. Он мягко вскочил на ящик и уселся там, разглядывая помощника суперкарга. Из всех земных животных чаще всего сопровождали человека в космосе кошки. Они переносили ускорение, невесомость и прочие неудобства перелетов с такой легкостью, что это вызывало появление довольно странных легенд. Согласно одной из них, доместика Филенус не являлся аборигеном Земли. Кошачье племя – это все, что осталось от давно забытого вторжения на Землю из космоса. И теперь на звездолетах оно возвращается в свой золотой век. Впрочем, Синдбад и его собратья на других кораблях недаром ели свой хлеб. Зачастую вместе с грузом на борт проникали грызуны, причем не только земные мыши и крысы, но и странные твари с чужих планет. Неделями и даже месяцами они не давали о себе знать, а потом вдруг принимались хозяйничать в каком-нибудь укромном уголке трюма. Вот тут-то за них и принимался Синдбад. Где и как он их ловил, оставалось неизвестным, но тела убитых он регулярно представлял на рассмотрение Ван Райку. И, надо сказать, тела эти зачастую выглядели весьма жутко. Дэйн протянул руку. Синдбад лениво обнюхал его пальцы и мигнул. Он уже признал этого нового человека. Все было правильно. Дэйн находился здесь по праву. Синдбад потянулся, легко соскочил с ящика и отправился вокруг комнаты с очередным обходом. У одного из тюков он остановился и принялся обнюхивать его столь проникновенно, что у Дэйна возникла мысль, а не вскрыть ли этот тюк и не дать ли коту проинспектировать его поосновательнее. Ну а тут далекий удар гонга заставил обоих насторожиться, и Синдбад, никогда не пропускавший мимо ушей призывы к трапезе, торопливо выскользнул из комнаты, представив Дэйну следовать за собой более степенным шагом. Ни капитан, ни суперкарго еще не возвращались, и атмосфера в кают-компании оставалась напряженной. Все вздрогнули, когда над дверью мигнула сигнальная лампа, связанная с входным люком. Кто-то чужой ступил на трап. Если в порту, кроме вас, стоят еще два вольных торговца, всякий фрахт надлежит считать даром небес. Поэтому Стен Вилкокс мгновенно вылетел в коридор, а Дэйн отстал от него всего на секунду. В отсутствие Джелика и Ван Райка Вилкокс замещал капитана королевы, а Дэйн исполнял обязанности суперкарга. В метре от трапа стоял Кар. Водитель оставался за рулем, а какой-то высокий, тощий, загорелый до черноты человек уверенно поднимался по трапу к входному люку. На нем была потертая куртка голубой кожи, фрапкордовые брюки и высокие сапоги. Обычное обмундирование пионера на новооткрытой планете. Однако вместо широкополой шляпы, которую носят пионеры, на голове у него был метапластовый шлем со съемным козырьком и с наушниками коротковолнового радиотелефона. Такие шлемы носят работники службы изысканий. «Капитан Джелика?» Голос у незнакомца был жесткий, начальственный. Голос человека, привыкшего отдавать приказы, которым повинуются без рассуждений. Штурман покачал головой. «Капитан в городе, сэр!» Незнакомец остановился и принялся барабанить пальцами по своему широкому с карманами поясу. Ясно было, что отсутствие капитана на борту королевы рассердило его. «Когда он будет?» «Не знаю», — холодно ответил Вилкокс. Видимо, незнакомец ему не понравился. «Свободны для фрахты?» — внезапно спросил тот. «Вам лучше поговорить с капитаном», — уже совсем холодно отозвался Вилкокс. Пальцы принялись отбивать дробь на поясе еще быстрее. «Прекрасно! Я поговорю с вашим капитаном. Где он? Это вы мне можете сказать?» К королеве приближался еще один кар. Это возвращался Ван Райк. Вилкокс тоже его увидел. «Вы узнаете это через минуту. Вот наш суперкарго». «Так...» Незнакомец быстро повернулся. Движения его были легкие и отточенные. Дэйн следил за ним с нарастающим интересом. Этот человек представлял для него загадку. У него была одежда пионера и движение тренированного бойца. В памяти Дэйна всплыла картина. Школа, спортивная площадка, жаркий летний полдень. Подсекающий взмах руки, характерный наклон плеча. Да ведь этот тип форсблейдер. И при этом опытный форсблейдер. Но как же так? Это же нарушение закона. Частным лицам не разрешается обучаться форсблейду. Ван Райк обогнул кар незнакомца, вылез из-за руля и обычным своим тяжелым шагом стал подниматься по трапу. «Кого-нибудь ищете?» – осведомился он у незнакомца. «Ваш корабль свободен для фрахта?» – снова спросил тот. Лохматые брови Ван Райка дрогнули. «Для хорошего фрахта свободен любой торговец», – спокойно ответил он и, словно не замечая нетерпения незнакомца, повернулся к Дэйну. «Торсон», – сказал он. «Поезжайте в зеленую птичку и попросите капитана Джелика вернуться на корабль». Дэйн забежал по трапу и уселся в кар, на котором приехал Ван Райк. Включив сцепление, он оглянулся. Незнакомец вслед за Ван Райком вступил на борт королевы. Зеленая птичка оказалась не то кафе, не то рестораном. Капитан Джелика сидел за столиком у дверей и беседовал с тем самым темнолицем, который торговался с нами за лимбо на аукционе. Разговор, видимо, шел к концу. Когда Дэйн вошел в сумрачный зал, темнолицый решительно покачал головой и встал. Капитан не сделал попытки удержать его. Он только медленно передвинул вправо свою пивную кружку, осторожно и задумчиво, словно это было бог весть какое ответственное дело. «Сэр!» Чтобы привлечь внимание капитана, Дэйн осмелился положить руку на стол. Капитан Желика поднял на него угрюмые холодные глаза. «Да, на королеву явился какой-то человек, сэр. Он справляется о фрахте. Мистер Ван Райк послал меня за вами». «Фрахт!» Пивная кружка прокинулась и со стуком упала на пол. Капитан Желика швырнул на стол местную монетку и бросился к выходу. Дэйн устремился следом. Усевшись за руль, Джеллика с места взял сумасшедшую скорость, но в конце улицы он сбросил газ, и когда кар подкатил к королеве, никакой посторонний наблюдатель не смог бы догадаться, что водитель спешит. Через 2 часа экипаж снова собрался в кают-компании послушать новости. Капитан говорил, а незнакомец сидел рядом с ним во главе стола. «Это доктор Саузар Рич, археолог, один из федеральных специалистов по предтечам. Оказывается, ребята, Лимба сгорела не дотла. Доктор сообщил мне, что в северном полушарии изыскатели обнаружили какие-то довольно обширные развалины. Он фрахтует королеву, чтобы переправить туда свою экспедицию». «И это никоим образом не ущемляет наших прав», — сказал Ван Райк, добродушно улыбаясь. «Так что у нас тоже будет возможность поработать». «Когда старт?» — осведомился Ваган Штоц. Джеллика повернулся к археологу. «Когда вы будете готовы, доктор Рич?» «Как только вы разместите мое оборудование и моих людей, капитан. Доставить сюда снаряжение я могу немедленно». Ван Райк поднялся. «Торсон», — позвал он, — «пойдемте готовиться к погрузке. Можете вести свое снаряжение, доктор?»